началу 20 века самая яркая жемчужина британской короны этой самой короной была доведена до состояния критической нищеты. Из Индии были выкачены все мыслимые ресурсы. Индия – страна, подающая яркий пример того, как из колонии, изможденной белым человеком в пробковом шлеме, можно превратиться в одну из самых быстро прогрессирующих держав планеты, уверенную в себе, обладающую достоинством и ядерную. На базе социализма с весьма непростой, но аутентичной спецификой получилось вот что – современная Индия. Товарищи, у нас сегодня серьезный вопрос. А что мы, собственно говоря, знаем про Индию? Кроме того, что говорили в одном из недавних выпусков про единение русского медведя, китайского дракона и индийского слона. И кроме той символической фотографии, где Владимир Путин, товарищ Си Цзиньпин и товарищ Нарендра Моди жмут друг другу руки, как мушкетеры. Вот что говорит по поводу Индии наш с вами президент.
Россия и Индия – давние и близкие торговые партнеры. Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами. А в последние три года динамика вообще была рекордной – до 80%. В результате по итогам прошлого года объем российско-индийской торговли достиг 64 миллиардов долларов. Вместе с тем очевидно, что имеются огромные возможности для дальнейшего увеличения двусторонней торговли и капиталовложений. Хотел бы еще раз отметить, что под руководством господина Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И при этом добивается очень хороших результатов в экономической сфере. Индийская экономика на сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире. Цифры говорят за себя. За 10 лет ВВП страны увеличился почти в 2 раза. А по паритету покупательной способности в 2,5 раза. Благодаря столь грамотной экономической политике, таким знаковым инициативам господина Моди, как программа «Делай в Индии», Индия укрепляет свой технологический суверенитет. Индийская обрабатывающая и легкая промышленность, IT-сектор, фармацевтика занимают передовые позиции в мире. В России с интересом изучают индийский опыт и используют его в реализации наших национальных программ импортозамещения и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Вот уж кто действительно наши слоны. Индийские слоны. Так что мы с вами скажем про эту страну? Страну, с которой Россия налаживает все более крепкие связи. Страну, которая покупает у нас нефть так, что очень-очень волнуется по этому поводу США. Что, говорю, мы знаем о них? Ну, знаем, что слоны там. Бинди, точка такая на лбу, знаем. Это знак правды. Брахманы, кшатрии, кастовая система, Болливуд, конечно, это знаем. Рабиндранат Тагор там был. Индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Первый среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. Когда об этой премии еще стоило говорить всерьез. Что еще? Знаем ли мы, что Индия не так давно еще колония? Пока что и уже 5-я экономика мира, и темп этого роста безудержно стабилен. Более того, скорость этого роста самая высокая в мире. А по прогнозам финансовых аналитиков, у Индии есть все шансы стать 3-й экономикой мира уже к 2030-31 финансовому году. Это совсем скоро. Знаем ли мы, что Индия считается не придатком развитых стран, не отсталой выжженной землей со множеством проблем нищих и лихорадок, а является континентом возможностей и необъятных перспектив? Международные корпорации переносят в Индию заводы даже из Китая в попытках застраховаться от рисков, а инвесторы судорожно скупают акции индийских компаний. Индия процветает, пока весь мир ругается и воюет. И теперь главный вопрос. А знаем ли мы, что в Индии, несмотря ни на что, все-таки, по их собственному мнению, социализм? Давайте разбираться. Первым делом вспомню одну историю. В Индии я бывал неоднократно, в самых разных концах удивительной этой страны. Но вот что стало для меня настоящим откровением однажды. Был такой замечательный писатель «Царствие небесное» Александр Абрамович Кабаков. Мы с ним однажды вместе выступали в городе Дели. К сожалению, Александр Абрамович Кабаков был по старой памяти антисоветчиком. Ну, да, случается. Но он был отличный мужик при этом. Кабаков, как привык, катаясь по Европам, начал, выступая перед индийской публикой, костерить советский строй. Зал, между тем, был полон индийских слушателей, в основном почтенных представителей их интеллигенции. И я там тоже сидел среди этой интеллигенции в первом ряду. Кабаков был, что важно, близорук. Но он так разошелся в своем выступлении, что снял очки и, активно жестикулируя, вовсе перестал смотреть в зал. Лишь в самом финале он разыскал на столе очки и, водрузив их на характерный свой нос, оглядел зал. В зале сидел я один. Александр Абрамович по инерции громко спросил: «Захар, а где все?» Улыбаясь, я поднялся и указал ему на большой коридор. Пока Кабаков говорил, зал в знак протеста поднялся, вышел и, столпившись, ждал там у дверей. Их было там под сотню, этих индийцев. Едва не плача, они обменивались мнениями о выступлении российского писателя. Один из индийцев, говоривший по-русски, взял меня под руку и вел меня в центр их стихийного собрания. Он пояснил мне: «Мы здесь многие учились в СССР, Захар. Но даже те, кто не учился там, помнят, как много сделала та страна для нас, как много построила она у нас, как та страна научила мир бороться с колонизаторами. Объясни мне, почему писатель из России позволяет себе говорить такое о стране, дорогой для каждого из нас, о Советском Союзе?»
«Почему, почему?»
«Да потому. Всякий раз, когда Индия принимает сторону России, я вспоминаю ту встречу и тот разговор. И вам советую про это помнить». Несмотря на то, что многие так наверняка думают про Китай, но именно Индия 3 года назад стала самой населенной страной в мире. Там живет почти 18% населения нашей планеты. В современной Индии 28 штатов и 8 союзных территорий, поэтому страна эта мультилингвистическая. Ну, как у нас почти. Там есть 2 государственных, хинди и английский, языка, и еще 2 национальных языка. А еще более 2000 этнических групп со своими диалектами, статус которых также так или иначе поддерживается. И целый ряд автономий с широчайшими возможностями. Да-да, та самая национальная ленинская политика, которая якобы закладывает бомбы под империей. Между тем и Китай, и Индия этой самой ленинской национальной политикой пользуются и разваливаться не собираются. Может, не в ленинской национальной политике дело было у нас в 1991 году, а в иудином предательстве, разрушившем СССР? Риторический вопрос. Ответа не ждем. Следуем далее. В списке богатейших людей мира Forbes около 10 представителей Индии. Однако в крупнейшей в мире базе данных Numbeo страна занимает пока что 60-е место в индексе качества жизни из 250 примерно стран. Не самый богатый уровень жизни очевиден для любого туриста, бывавшего в Индии. Страна контрастов, что и говорить. 10% населения этой страны по-прежнему живут в нищете, в так называемой многомерной бедности. С одной стороны, это 150 миллионов человек, население России. С другой стороны, еще 10 лет назад этот показатель был 30%, а не 10, как сейчас. Значит, проблема планомерно решается. Кстати, вот недавняя новость. Штат Керала, возглавляемый коммунистами, первым в Индии искоренил крайнюю нищету. 1 ноября главный министр Кералы, член Политбюро Коммунистической партии Индии, марксистской, товарищ Пинарайи Виджаян, объявил Кералу первым штатом Индии, полностью свободным от крайней нищеты. Объявление Кералы штатом, свободным от крайней нищеты, является началом создания социального механизма, который обеспечит безопасность всем, кто оказался в бедственном положении или в кризисе, заявил Пинарайи Виджаян в ходе митинга на центральном стадионе столицы штата. Индия – самая быстрорастущая экономика среди стран-членов Большой Двадцатки. Объем индийского ВВП на сегодняшний день составляет около 3 триллионов 700 миллиардов долларов. Это 5-е место в мире по номинальному ВВП и 3-е по паритету покупательной способности. Ожидается, что в следующее десятилетие ВВП Индии утроится, и к 2030 году Индия станет 3-й экономикой мира по номиналу, после Китая и США, соответственно. Как же это все у вчерашней колонии вышло? Как получилось? За счет чего? Отмотаем время назад. К началу 20 века самая яркая жемчужина британской короны этой самой короной была доведена до состояния критической нищеты. Из Индии были выкачены все мыслимые ресурсы. И когда Владимир Путин говорит о наших естественных дружеских отношениях, он имеет в виду, конечно же, исторический контекст, советские времена. Потому что возрождение индийского государства началось после окончания Великой Отечественной. В 1947 году Индия обрела независимость, и наши страны официально заявили об установлении дипломатических отношений. СССР начал поддерживать Индию с первых дней независимости, оказывая масштабную помощь в сферах индустриализации, укрепления экономики, обороны, науки и культуры. Но это было, признаемся, непросто. Сталин с известным подозрением относился к сложной политической ситуации в постколониальной Индии и считал, что англосаксы, с которыми мы еще с царских времен боролись за влияние на континенте, по-прежнему жестко влияют на Индию. Тем не менее, Сталин полагал, что окончательная победа социализма в мировом масштабе вполне реальна именно при участии России, Индии и Китая, составляющих гигантское большинство населения, как еще Ленин в свое время писал. Но были, повторю, и сложности на этом пути. Соглашательскую партию Махатмы Ганди, который в свое время состоял в переписке с зеркалом русской революции Львом Николаевичем Толстым, наш вождь товарищ Сталин не жаловал. Считал, что именно Ганди помогал империалистам и буржуазно-помещичьему блоку подчинить народное движение в Индии, и он был, как писал Сталин, одним из инициаторов сговора с английским империализмом в 1947 году, приведшего к разделу страны на доминионы Индию и Пакистан. Поэтому после убийства Ганди 30 января 1948 года, в то время как Труман, Черчилль и другие главы капиталистического блока выразили соболезнования наследнику Ганди, премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, Сталин воздержался от комментариев. Не доверял Сталин и Неру, считая его подверженным влиянию американского империализма. К властям Индии мы долго-долго осторожно присматривались. Сложные времена были, права на ошибку мы не имели, как, впрочем, и сейчас не имеем. Только после того, как визит Неру в США осенью 1949 года не удался, а потом еще индийский премьер и войну на Корейском полуострове осудил, обвинив, по сути, Америку, настал нужный момент, и мы с Индией пошли на сближение. 15 июля 1950 года Сталин направил Неру письмо. Цитирую. «Приветствую вашу мирную инициативу. Вполне разделяю вашу точку зрения насчет целесообразности мирного урегулирования корейского вопроса через Совет Безопасности с обязательным участием представителей пяти великих держав, в том числе Народного правительства Китая. Полагаю, что для быстрого урегулирования корейского вопроса целесообразно было бы заслушать в Совете Безопасности представителей корейского народа». К слову, мир тогда при помощи Советского Союза удалось таки продавить. Индия же получила с этого неплохие проценты и дивиденды. Послушав Сталина. Даже США поддержали предложение Дели по организации переговоров о перемирии в Корее. Они стартовали при индийском посредничестве, что, безусловно, укрепило международный авторитет Индии и вывело страну в ранг региональных держав. А еще молодому индийскому государству был передан ряд территорий, принадлежавших ранее Франции. Пондишери, Карайкал и Янаун на Карамандельском берегу, а также Ма на Малабарском берегу и Чандернагар в Бенгалии. Это было поддержано Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Так Индия начала прирастать территориями. И, набравшись духа, в 1950 году заявила Португалии, что хочет обсудить будущее португальских колоний в Индии. В Лиссабоне, конечно, оказались против, однако в 1954 и 1961 годах индийская армия присоединила, то есть, по сути, вернула нужные ей территории. Генассамблея ООН выступила против, а Советский Союз поддержал шаги Индии на восстановление своей территории. А в 1974 году и Португалия признала эти земли за Индией окончательно. Все это, повторяем, случилось при нашей деятельной разнообразной поддержке. А теперь вернемся еще чуть-чуть назад. Послевоенное состояние нашей страны, голод, разрушение и непоправимый урон от фашистов и нацистов вынуждали Советский Союз экономить зерно. И все же мы демонстративно пошли навстречу нашим новым друзьям. 21 марта 1951 года Советский Союз сделал предложение Индии о продаже 50 тысяч тонн пшеницы без займов и унизительных условий. Важная роль в этом всем принадлежала, конечно же, лично Сталину, который пытался найти в лице Индии союзника в Южной Азии. Затем началось и промышленное сотрудничество. Индия привозила в Советский Союз чай, табак и хлопок, а взамен получала промышленное оборудование и технологии. Это были наши долгосрочные инвестиции. Так закладывалась основа для будущего прогресса в Индии. Затем мы начали конкретно застраивать Индию самыми необходимыми для Индии объектами. Советские специалисты участвовали в строительстве заводов тяжелого машиностроения, энергетических объектов, включая тепловые и гидроэлектростанции, а также нефтеперерабатывающих заводов в различных регионах Индии. По традиции мы не только отправляли специалистов на помощь, но и обучали индийских. Индийское правительство активно использовало советский опыт и при разработке своих первых пятилетних планов развития. Так в Индии строили индийский своеобразный социализм под редакцией товарища Сталина. Ведь именно он на конференции Коммунистической партии Индии еще в начале 50-х буквально в ручном режиме правил, переправлял их устав, а также их программу, по которой Индия в итоге и пошла, что называется, в светлое будущее. Это не была косметическая редактура по дружбе, это была новая идеология, новые страны. Это был новый, так или иначе обозначенный нами для них путь. Поразмыслив об индийской специфике, Сталин предложил считать индийскую революцию аграрной и антифеодальной. Сталин был убежден, что вопросы революции в Индии решаются поэтапно, с учетом местной специфики. Решать надо этапами, нужно бить врага частями. Сегодня одних, завтра других, а когда окрепнете, можете бить всех, а пока вы еще слабы. Ваши люди копируют нашу революцию, но это разные этапы. Опыт других братских партий надо брать критически и этот опыт приспосабливать к специфическим условиям Индии. Вас будут за это критиковать слева, не бойтесь этого. У вас принято говорить, что всех империалистов надо выгнать одним ударом, всех и английских, и американских. Так фронт строить нельзя. Пусть другие империалисты, в том числе американские, думают, что вы их не касаетесь. Это нужно для того, чтобы своими действиями не объединить против себя всех империалистов сразу. Для того, чтобы посеять разногласия среди них. Врага надо изолировать разумно. Вы поднимаете революцию не против американских, а против английских империалистов. В смысле, пока против английских, а американцами пока пользуйтесь. Но тоже пока. Сталин регулярно проводил встречи с индийскими послами и обсуждал с ними важнейшие вопросы построения государственности. Жизнь крестьян, языковой вопрос, грамотность, введение фонетического шрифта. Вот даже что обсуждали индийские товарищи с товарищем Сталиным. А также обсуждали строительство армии, авиацию, флот, аграрную реформу, внешнюю политику. Вот какой был уровень погружения, помощи и проработки с нашей советской стороны, со стороны товарища Сталина. Внимательно Индия взяла очень много из нашего опыта на вооружение, адаптировала и искусно применила, выйдя в итоге на передовые позиции в мире. Именно настаиваем на почве советского социализма. И они это помнят. В 2021 году в Индии на выборах штата Тамилнад на юге страны с большим отрывом победил Мутувель Каруна-Ниди Сталин. Такая вот реинкарнация. Феномен современного рывка и, что важнее, уверенного хода Индии в умении нащупать баланс между и духовной основой, которая непрерывно связана с историей, и современным взглядом на развитие экономики, так называемая модиномика по имени действующего более 10 лет премьера Моди, поэта и йога. Модиномика – это реформы и грамотные капиталовложения в стратегические отрасли. Вообще, есть разные методики разгона страны, разгона ее скорости, разные способы мотивации. Технологические революции в Англии и США строились на эффекте социальных лифтов во многом. Свежая кровь и непомерные амбиции обеспечивали прорыв. Каждому американцу внушали, что именно он, не какие-то там аборигены и прочие индейцы, представитель новой великой страны. Именно он имеет право на все. В Азии работает все чуть-чуть по-другому. Там, исходя из многовековой культуры, базовых религий и философии самоотречения, социальные структуры зачастую основаны на четкой стратификации. В Индии существует всем известная кастовая социальная система. Понятие общества весьма размыто и многослойно там. Существование всех сообществ и социальных страт в мире и гармонии – вот философия Индии. И скрепляющим цементом в этом случае остаются ценности, которые давным-давно продвигаются на общественном уровне. Духовность, образование, просвещение, ставка на всеобщее, пусть и сложно достигаемое, равенство, ставка на благополучие общества. Зато в индийском наборе ценностей никогда не было тезиса о важности и ценности личного процветания, личного богатства, личного накопительства, карьеризма и прочего подобного капиталистического набора. Нельзя сказать, что богатые люди были и остаются самыми уважаемыми членами индийского общества. Все там несколько сложнее. Поэтому страна хоть и демократическая, но все же и суверенная. Именно потому, что она суверенная, она социалистическая республика. Так им хочется о себе думать. Приверженность социализму даже на уровне теории и есть в современном мире едва ли не самый главный признак государственного суверенитета. Потому что социалистические страны сами за себя думают, а за кап-страны в большинстве случаев решает Вашингтон и Брюссель. Можно сказать, что Индия, пройдя сталинский апгрейд, до сих пор не забывает принципы так называемого фабианского социализма. 90-е годы там не обошлось без либерализации экономики, но в рынок, который все порешает, Индия заигрываться не стала. Более 50% индийцев до сих пор заняты в сельском хозяйстве. Опора государства – все еще крестьянство, которому власти проявляют особое внимание. Если бы они отдали рынку своих крестьян, страна бы, прямо говоря, вымерла наполовину. В Индии хватило ума этого не делать. Действовали они поэтапно. После введения гибких правил для иностранных инвесторов и налоговых послаблений в страну хлынул капитал. Зарубежный бизнес начал активно инвестировать в частные индийские компании. В итоге машиностроение Индии, основы которого были заложены, как мы помним, при Советском Союзе, пережило настоящий взлет. Индия входит в топ-5 крупнейших производителей полимеров, пластмасс, красителей и различных органических и неорганических химикатов, включая агрохимикаты, но до сих пор импортируют их из-за сумасшедшего внутреннего спроса. Неимоверный рост показывает фармацевтическая отрасль в Индии. Есть и собственные препараты, но визитная карточка медицинской Индии – это дженерики. Аналог – копия оригинального препарата с тем же действующим веществом. Представьте, каждый пятый дженерик в мире делается в Индии. Эта отрасль прибавляет чуть ли не по 20% в год у них. Но и собственных лекарств теперь все больше и больше в Индии. На высочайшем уровне и легкая, и тяжелая промышленность. Индия – третий производитель стали в мире и крупнейший производитель горячебрикетированного железа. Принято считать, что в Азии именно Китай и Япония отвечают за высокие технологии и круче всех в это вкладываются. Но это уже не совсем так. Индийские власти ежегодно вливают 112,5 миллиардов долларов в развитие IT-сектора. Страна занимает первое место в мире по числу технологических стартапов и входит в топ-10 стран по количеству патентов и научных работ в сфере искусственного интеллекта, а премьер Моди считает, что именно его государство не просто участвует, но руководит четвертой промышленной революцией в мире. Имеет, видимо, на то основание. Ставка на прогресс – это долгосрочная стратегия, которой Индия тоже придерживается. И понятно почему. В Индии весьма молодое население, средний возраст населения 27-29 лет. А чем моложе население, тем активнее используются высокие технологии и проходит диджитализация разных сфер жизни. Все за счет смартфонов. Почти все жители страны используют цифровой паспорт с биометрией и электронную платежную систему UPI. При этом Индия не стремится открывать рынок для товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Правительство Моди активно продвигает программу Make in India, аналог и альтернатива проекту Made in China, о которой и говорил Владимир Путин. Цель – стать новой фабрикой мира после, а лучше вместо Китая. Программа позволяет, например, мировым автоконцернам размещать производство в Индии. Человеческий ресурс для этого запредельный в Индии. В стране более 500 миллионов трудового населения. 500 миллионов. Три России. Конечно, помимо внутреннего развития, Индия занята и расширением политического влияния. Есть такое понятие «деси» от санскритского «деша», то есть территория, то есть местность. Так вот, в английском языке это выражение означает коллективную южноазиатскую идентичность, особенно заметную именно за границей. И максимум «деси» на высоких постах в последнее время в Великобритании, конкретно в британском парламенте. А в ходе предвыборной гонки в США «Вашингтон-Пост» без шуток называла вице-президента США Камалу Харрис Деси Альфа-самкой. Мама кандидат в президенты Камалы Харрис из Тамильнада, такой штат в Индии. Она происходила из семьи тамильских брахманов, привилегированной элиты в древней кастовой иерархии индуизма. Мэром Нью-Йорка в ноябре выбрали Захрана Мамдани, отец которого Махмуд Мамдани, профессор индийско-уганского происхождения, специализирующийся на колониализме и постколониальных исследованиях. Едва ли этих, адаптированных для Англии и США бывших индийцев, можно причислить к нашим друзьям. Нет, скорее, к врагам. Но упомянуть об этом мы обязаны. Это как раз иллюстрация к сомнениям Сталина, подозревавшего, что Лондон и Вашингтон будут перевербовывать индийские элиты неустанно. И они перевербовывают. Ну так и нам надо работать. У Сталина же получалось с индийцами работать. Надо стараться быть не хуже предшественников, не хуже Сталина, хоть это и сложно. Индия становится все влиятельнее и влиятельнее. Весь мир это понимает и признает. И без оснований Индию еще называют бенефициаром мировых конфликтов. Они всегда находятся на отдалении от полыхающего огня, в активных фазах не участвуют. лишь тихо извлекают выгоды из происходящего. США воюют с Китаем торговым способом, Россия с Украиной, Израиль сектором газа, в Иран тоже прилетает, как и в Сирию прилетает, а бизнес-то идет. Например, импорт из Китая в США за последние годы упал на 10% с поправкой на инфляцию, тогда как американская торговля с Индией, напротив, выросла более чем на 40%. В этом контексте на руку Индии, которая импортирует 80% потребляемой нефти, играют и супервыгодные сделки на поставку энергоносителей из России. Уже в начале 2023 года Россия в 11 раз увеличила поставки нефти Индии по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а часть этого объема даже оплачивалась в индийских рупиях. В 2024 году Индия импортировала 240,5 миллионов тонн нефти, из которой нашей была треть – 87,5 миллионов тонн. Это стоило 49 миллиардов долларов.
Успешно развивается партнерство в энергетике. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики. Конечно же, двустороннее взаимодействие в энергетике этим не ограничивается. Осуществляется флагманский проект по возведению крупнейшей в Индии атомной электростанции Кудан-Пулам. Два из шести реакторов, реакторных блоков уже подключены к энергосети. Еще на четырех продолжаются инженерно-строительные работы. Вывод этой АЭС на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии. Поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией.
И все же, при всем отдалении от мировых конфликтов, расклад сил на внешнеполитическом контуре, а еще ряд стычек с соседями, Пакистаном и Китаем, вынудили Нью-Дели активно наращивать военный потенциал. Еще 50 лет назад в обстановке строжайшей секретности в индийском штате Раджастхан под землей был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 8 килотонн. Это было первое подтвержденное ядерное испытание, проведенное государством, не входившим в официальный ядерный клуб. Операция носила ироничное название «Улыбающийся Будда». Разумеется, это не понравилось старичкам ядерного клуба. США, как обычно, поспешили ввести санкции, но в итоге это не помешало Индии войти в десятку стран по количеству АЭС и ядерных реакторов, произвести под 200 ядерных боеголовок и разработать собственные тактические ракеты средней дальности. Еще раз слово нашему президенту. Мы не просто продаем в Индию наше вооружение, а вместе занимаемся разработками. Система БРАМОС хорошо известна. Мы ее сделали практически используемой в трех сферах – в воздухе, аморячили и на суше. И эти разработки в интересах обеспечения безопасности Индии продолжаются. Это всем хорошо известно, не вызывает ни у кого абсолютно никаких вопросов или какого-либо раздражения, но свидетельствует о высоком уровне нашего доверия и сотрудничества. Так и будем делать на ближайшую историческую перспективу, надеюсь, и в будущем. Сверхзвуковая крылатая ракета «БРАМОС» — одно из самых смертоносных оружий в мире, которое с высокой точностью поражает наземные и морские цели за пределами радиогоризонта. И да, за последние 10 лет Россия стала крупнейшим поставщиком оружия для Индии. 30% от общего объема закупок индийской армии — это мы. Весной текущего года глава Минобороны Индии одобрил закупку различных видов вооружений для армии ВВС и ВМС республики на сумму в 540 миллиардов рупий. Это около 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Разумеется, на месте не сидят и США. Поэтому Вашингтон тоже пытается заполучить Индию в союзники, идя на стратегическое сближение, тем самым убивая двух зайцев. И нас обскакать, и Китаю поднасолить. Очевидно, и нам тоже дремать не стоит. Пора бы вовсю укреплять стороны треугольника РИК – Россия, Индия и Китай. Потому что Индия, как мы уже поняли, близкая, понятная нам, естественно, родственная, суверенная, официально социалистическая страна, с которой стоит дружить и стоит работать. Напоследок несколько любопытных фактов. В современной Индии зарегистрировано около 10 коммунистических партий. Две из них можно отнести к ведущим политическим силам индийского общества. Коммунистическая партия Индии, основанная в 20-х годах, больше ориентированная на советский вариант социализма, и другая, коммунистическая партия Индии марксистская, ориентированная на идеи маоизма, китайского марксизма-ленинизма. Коммунистическая партия Индии. Марксистская, крупнейшая коммунистическая партия в Индии по количеству членов и мест на выборах, а также одна из шести национальных партий Индии, третья по величине партия в их парламенте. Далее, начиная с 1928 года в разных регионах Индии ежегодно отмечают такие праздники, как 1 мая, годовщина Октябрьской революции российской, советской, и Дни памяти Владимира Ильича Ленина. Улица Ленина есть в индийской Калькутте. Она центральная в этом городе. Также там есть улица имени Карла Маркса, Фридриха Энгельса и наших 26 богемских комиссаров. В центре Калькутты установлен памятник Ленину. А еще там есть дом-музей Ленина. Индия – страна, подающая яркий пример того, как из колонии, изможденной белым человеком в пробковом шлеме, можно превратиться в одну из самых быстро прогрессирующих держав планеты, уверенную в себе, обладающую достоинством и ядерную. На базе социализма с весьма непростой, но аутентичной спецификой получилось вот что – современная Индия.